Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Александр Даниленко, пастор Библейской церкви, порадовался своему колпачку, только что сказав, что она создает определенную уже предновогоднюю, так сказать, настроение, обстановку, и вот его серьезность извечную, и вот эту неулыбчивость постоянную, суровость немножечко вот нивелирует, да, колпачок твой, который легкомысленно надет. Пастор Библейской церкви, друзья, Александр Даниленко, мой хороший, дорогой, драгоценный друг, и, надеюсь, и ваш тоже любимый гость нашей передачи «Главная тема», который каждый понедельник в 11 утра уже на протяжении трех или даже больше 3,5 лет выходит на медиапортале teos.fm. Здравствуйте вам всем, дорогие друзья.
Здравствуйте.
У нас сегодня замечательная тема — 8 факторов счастья, и мы их не будем на самом-то деле выдумывать, придумывать. Сашей Даниленко, с пастором Библейской церкви, который каждое воскресенье собирается в 11 утра на Блохина
2/77,
и вы можете там его встретить, если, конечно, в этих питерских проходных сможете
колодцах
обнаружить вход в то драгоценное помещение,
под арку с большими чугунными воротами,
где находится Александр Даниленко, где он будет праздновать совсем скоро Новый год вместе со всей
своей церковью. Во вторник будем, да.
А ты приглашаешь, кстати говоря, зрителей?
Да, можно. В 6 часов мы уже начинаем собираться на Блохина.
Завтра, в 6 вечера.
Уже завтра в 6 вечера.
Расходимся.
До часу, до 2, до 3.
До ночи, да? А потом ты всех как...
В 3 часа будет на Петроградке салют.
Так.
Поэтому мы в 2 свернемся, пойдем в 3 часа смотреть салют. А уже после салюта поедем домой.
А потом ты, как добрый пастор, будешь всех развозить... На оленях.
Разводить
на оленях, на этом, как это называется, на чем он там, карета, не карета, сань.
На санях.
На санях по домам, да?
Да.
Хорошо, друзья, поговорим о счастье, поскольку вот Новый год заканчивается, в смысле, старый уже год заканчивается, наступает Новый год, и обычно в это время все люди начинают подводить итоги, наверное, да, своего прошедшего уже года, думают о том, в том числе, были ли они счастливы в этом год. И мы поговорим об этих факторах счастья, да, но поговорим, скажем так, я буду приводить детали некоторого психологического, там, научного исследования, не нашего, не российского, по поводу счастья и мыслей об этом счастье людей светских, друзья мои, светских. А пастор Александр Даниленко, как пастор, опять же, как мудрый из мудрейших, старейшина, элдерс, как Дедушка Мороз, не зря у него этот колпак сегодня надет. Святой, так сказать.
Легкомысленно.
Святой Александр. И более того, он еще закончил наконец-таки программу Coram Deo, да?
Да.
Это означает, что он...
Почти закончил.
Это означает, что он профессионал в деле библейского душепопечения, да? То есть и раньше был мудрым, а сегодня даже колпак еле наделен.
Профессионал, это кому деньги платят.
Да? Профессионал, в смысле обученный, я имею в виду, да?
Профессионалами, да.
Да. И ты и раньше был мудрым, а сейчас вот колпак мы еле на тебя надели.
Теперь еще и выглядишь мудро.
Да, друзья, у вас есть наверняка свои мысли по поводу счастья, факторов этих счастья для вас лично. Пожалуйста, делитесь в комментариях, и мы это тоже обсудим и постараемся посмотреть на это с разных сторон. И с мирской, такое дурацкое слово-то, с мирской, со светской, да, и с точки зрения верующего человека.
С языческой.
Языческой, да. Есть еще такое мерзкое слово, которое меня просто, выводит из себя. Есть такая, была такая народность халдеи, да?
Халдеи,
библейская,
да.
Ветхозаветная. И сейчас некоторые верующие люди высокомерно, как мне кажется, обращаясь к неверующим, говорят: вот халдеи. Мне кажется, это очень грубо звучит, нет?
Ну, наверное.
Наверное. Мы не будем называть никого язычниками и халдеями.
И халдеями.
Просто светские люди. Далекие от церкви. Друзья, пишите, если вы светский человек, и у вас есть тоже свое мнение по поводу счастья и факторов этого счастья, тоже пишите комментарии, мы их обсудим. Итак, что я хотел сказать. Ты знаешь, очень интересно, я раньше думал, как многие верующие люди, весьма ограниченные, да, раньше думал, что... Даже не так, я по-другому скажу. Я встречал много верующих людей, которые имеют очень превратное мнение о неверующих людях. Очень превратное, да? И ввиду того, что, видимо, не общаются, да, потому что давно уже в церкви, потому что друзья тоже верующие, потому что в церквях часто говорят об этих грешниках, да, об этих грешниках и о том, какие они все порочные, развратные, т.д. и т.п., да, у многих христиан такое сегодня превратное впечатление о верующих людях. И многие, не все, друзья, наверняка вы не из таких, думают о том, что счастье заключается для неверующего человека, светского, в богатстве, в власти, в каком-то успехе, там, ну, и т.д. и т.п. Да, вот таких, ну, основных три фактора. Богатство, успех, власть, популярность. Вот ты сегодня популярный очень, тебя смотрят тысячи людей. Угу. Так что можешь сразу себе это...
Я счастлив.
Ты счастлив, да? Вот. Оказывается, это не так, представляешь? Оказывается, не так, да, провели небольшое исследование или очень большое, и выяснилось, что вот современные исследователи счастья, психологи, я прям процитирую, да, показывают, что богатство, успех, власть и популярность не являются показателями счастья сегодня для людей. Не являются. Люди, которые выбирают благодарность и участвуют в уважительных, ориентированных на других отношениях, более счастливы, представляешь? И это про нервирующих. Чем те, которые сосредоточены на себе и движимы чувством, ну, вот этого права хапать, да, то есть чувством потребления. Вот такие, оказывается, вещи. И вот они выявили, вот эти исследования, 8 факторов счастья, о которых мы с тобой сегодня, Саша, поговорим.
Хорошо.
Хорошо. Если я буду слишком много говорить, ты мне подмигиваешь, чтобы я замолчал.
Да.
Поскольку ведь ты у нас сегодня в роли эксперта и профессионала. Итак, смотри. Оказывается, одним из факторов несчастья, мы вот с этой стороны,
несчастье,
да, несчастье, да, и, соответственно, счастье, если мы позитивную сторону будем рассматривать, это обидчивость людей, да, обидчивость, когда мы кормим свои обиды, когда мы, соответственно, избегать подозрений и обид, это фактор счастья, да. Когда мы обижаемся на людей, когда нас оскорбляют, может быть, даже... Ну, короче, когда нас обижают, да, расстраивают, это является существенным фактором сегодня несчастья человека. Просто обиды, которые мы копим...
А что такое обидчивость?
Обидчивость.
А кто такой обидчивый? Почему человек обидчивый?
Вот давай про это поговорим тоже. Почему человек обижается? Да?
Ну да, просто если брать это как фактор обидчивости или ее отсутствия, а обидчивость – это результат чего?
И потом, когда я эту обиду кормлю, значит, ты меня назвал толстым, например, да? Вроде бы правду говорил, правду сказал. А я, понимаешь, обиделся на это.
Ну вот, и вот разобраться, да, почему ты обиделся.
И начинаю смотреть на себя в зеркало, и правду, и Даниленко сказал, что я толстый. И
давай эту мысль. Если толстый, да, чего обижаться, казалось бы?
Друзья, это пастор, добрый пастор Александр Даниленко.
Добрый пастор, потому что обижаешься ты не потому, что ты толстый, тебе сказали, что ты толстый, а ты, ну, почему ты обижаешься на это? Ну, я имею в виду не ты, а в принципе,
не,
да?
Я почему? Давай
ты,
обо мне, да.
Ты потому что видишь себя 20-летним юношей с прокачанным телом, молодым и красивым, да. И тебе кажется, ну, временная слабость, я где-то там вот нервничал, заедал, там не было времени. Вообще, я молодой, красивый и накачанный. Ну, почему? Мачо, да. Ну, мы же как бы не замечаем, там, не тыкаем. О, вы там, типа, выпачкались, пока там вас машина обрызгала. Ну, это ж не моя вина. А то, что я толстый, тоже не моя вина. Я как хочу быть звонким. Я с понедельника, на самом деле, на диете. И мог бы подождать, пока я похудею, и не говорить мне, что я толстый. То есть, ты обиделся... На то, не на сам факт толстый, а на то, что я заметил этот факт, сказал тебе этот факт, а ты себя считаешь не толстым. То есть, ты себя считаешь стройным, ты себя считаешь подтянутым, а твоя толстота – это лишь временное явление, которое я должен был бы перетерпеть и не заметить вежливо. Ну, может быть... Какие-то еще другие причины, но ты обижаешься именно потому, что ты хотел бы, чтобы к тебе относились иначе. Никак, даже если ты толстый, ну, чтобы я делал вид, что ты нормальный, что ты там такой-сякой или еще какой-то. Но ты вот, тебе было неприятно, что тебе ткнули фактом в лицо.
А, ну, нас бывает же обижают не только фактами какими-то, да, нас обижают, просто затрагивая какие-то наши, там, не знаю, тонкие... Знаешь, обычно верующие люди говорят, вот если ты обиделся, да, значит, ты гордец и тщеславный, значит, гордость твоя, она, это твой порог, да, если бы ты не был гордым, ты бы не обижался.
Когда ну, можно так сказать, если ты обиделся, это просто значит, что ты, ну, гордец и тщеславный.
Гордец и тщеславный.
То есть, можно изменить тон, но смысл-то все равно тот же.
Ты еще более грешник, да, то есть, не просто толстый, ты еще и гордый, тщеславный толстяк.
Ну...
Да, вот так можно сказать.
Да.
Да. Хорошо, но на самом-то деле, да, если это один из факторов несчастья, и люди это называют, да, что...
Обидчивость.
Обидчивость, да. И не только обидчивость, а вот это именно, когда мы кормим обиду, да, вот это по-английски «кнёсинг», да, звучит, когда кормление обиды.
Ну, возможно.
Когда мы эту обиду, знаешь, еще вот смотрим в зеркало, накручиваем себе, да, ее и с этой стороны, вот то, что я толстый рассматриваю, и с этой, да, и Даниленко вообще, оказывается, он мне не друг, да, и никогда не был мне другом, потому что он меня еще... И 10 лет назад
Опять вот то, что ты говоришь, выдает вот как раз то, что ты говорил. Человек гордый, да? Человек, который построил свою вселенную, который ожидает, что люди вокруг него будут относиться к нему определенным образом. Который понастроил своих стандартов, как люди к нему должны относиться. И вдруг люди в этой вселенной относятся к нему иначе. То есть... Я почему-то ем много мучного, сладкого, жирного и толстею, хотя я бы не хотел толстеть в моей вселенной. И я бы не хотел, чтобы люди говорили мне, что я толстею, а они мне говорят. И вообще мир идет не так, как я хотел бы. И да, я начинаю злиться, раздражаться, обижаться и кормить свою обиду ровно настолько, насколько я чувствую себя, ну, центром вселенной с ожиданиями к этой вселенной. Mm-hmm. Поэтому ты обижаешься, поэтому я обижаюсь, поэтому мы все обижаемся, что мы строим какие-то ожидания, садим себя в центр нашей вселенной, и когда кто-то не действует по нашим правилам, мы обижаемся, и эта обида выражается в гневе, в раздражении, в депрессии, в чем угодно.
Угу. Хорошо. Светлана Филипенко пишет: «Добрый предновогодний денечек, прикольные такие новогодние». Это да, кресло даже лучше. Ага, Жанна пишет: кресло хотя бы сложнее поломать, хотя для Влада нет ничего невозможного. И ты, Жанна, говоришь мне о том, что я толстый. Ну как тебе не стыдно, ведь?
Сейчас он заплачет.
Сегодня все решили меня, так сказать.
Ты первый начал, Влад.
Я первый начал. То есть я, может быть.
Ты обратил внимание на свою толстоту.
Я обратил внимание на свою фигуру, стройную в моей вселенной, настроенная, накачанная, молодая, юная.
Нет, это был превентивный, просто превентивная мера, чтобы я не сказал, что ты толстый.
Да.
И лучше... тебе не было бы так обидно.
Хорошо, это правда. Это правда. Слушай, ладно, а бывают же люди на самом-то деле обидчивые, да? Вот ты вроде бы и не хочешь их ни в чем обижать, да? Ты вроде бы... Я встречал таких, у меня даже есть сегодня такой один знакомый. Вот что ты не скажешь, что ты не напишешь там в интернете, в своей ленте, он всегда найдет повод, вот в этом написанном или сказанном тобой, для себя обидеться. То ты его там, знаешь, оскорбляешь в необразованности, то ты его там оскорбляешь еще в чем-то, да, в недостаточной святости. Хотя на самом деле я даже и думать-то о нем не думал в этот момент, предположим, да. Но он все принимает на свой счет и обижается. И что же делать-то с этим нам? Как помочь
такому? Кому делать?
Ну, вот, например, нам, да, в общении с такими людьми, которых мы обижаем, да. И что ты можешь посоветовать такому человеку, если он сегодня нас слушает, предположим, и понимая, что он действительно обидчивый человек, как мы можем поменять свой характер, чтобы меньше обижаться, возможно, даже на правду?
Ну, вот из того, что ты рассказал, вот из этих слов, что бы ни сказал так или эдак, человек воспринимает на свой счет. Это лишь говорит о том, что человек, ну, как мне кажется, я, конечно, полной картины не имею, но обычно это люди, которые думают о себе много. Угу. Ну вот как можно обижаться на все, что бы ты ни сказал, если я не думаю о себе об этом? Если я не думаю, в принципе, о себе? Но если я думаю о себе, если я все воспринимаю на свой счет, если я являюсь мерой всего, то, естественно, что бы ты ни сказал, там, обращаясь ко мне или в моем присутствии, конечно, я буду все это воспринимать на свой счет. И мне будет обидно, что опять-таки ты нарушил какие-то мои стандарты, мои ожидания, назвал меня как-то не так. И, естественно, если у меня такое вот состояние души, я все буду преломлять в негативном свете. Угу. То есть, даже если ты что-то скажешь позитивное, я подумаю, что ты меня как там либо троллишь, либо высмеиваешь, либо намекаешь на что-то. Потому что, опять же, я ожидаю, что, ну, кто-то обо мне будет говорить нехорошо. И мне это будет неприятно. Ну, это какой-то образ уже такой, склад ума, что ли, состояние такое, когда ты, ну... Думаешь только о себе, и мир воспринимаешь воинственно, враждебную среду.
Согласен, что такие люди действительно несчастны. Их можно назвать несчастными, поскольку они буквально в общении с любым человеком готовы обидеться на все, что угодно. И, возможно, они бы и не хотели быть такими, Саш. Да? Возможно, они хотели бы поменяться. Но как ты можешь поменять свои чувства? Да? Как ты можешь поменять свой характер, так мгновенно. Ну все, с 1 января, с понедельника я буду отжиматься и перестану обижаться. Это же невозможно. Наверное.
Ну, ты будешь еще больше обижаться, когда ты начал отжиматься, а тебя никто не хвалит, или наоборот.
Ты все еще толстый.
Ты все еще толстый, да. Угу. Как бы ты еще больше будешь обижаться, и тебя хватит не так уж надолго. И в конце концов, ты расстроишься, пойдешь к холодильнику и наешься.
До отвала колбасы.
Да.
Да, и бросишь отжиматься.
И скажешь, все равно не помогает.
Я буду любить себя таким.
А колбаса, она здесь и сейчас. И вот она, счастье.
Хорошо, но все-таки, если по-серьезному, да, есть люди, которые действительно несчастны от того, что они обидчивые, да, и они заедают свою обиду, они кормят свою обиду дополнительными какими-то, факторами, да, что им делать все-таки, если по-серьезному, если по-чесноку, ну, ты же пастор, да, умный, добрый и образованный, и не толстый.
А, немножко есть толстый. Я тоже обижаюсь, когда мне говорят, что я толстый.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, между прочим, этого видео на своей странице. Давай, что же нам делать, нам вот толстякам таким?
Ну, смотри, что делать толстякам или что делать обидчивым людям?
Что делать обидчивым толстякам?
Что делать обидчивым толстякам? Ну, я даже не скажу, что надо похудеть, потому что это может, ну, понятно, ради здоровья надо худеть. То есть, быть толстым – это нехорошо. Это даже грех. Это выражает то, что мы ищем счастье не там. И мы ищем счастье в холодильнике. Мы ищем счастье вот в сиюминутное удовольствие еды. А должны искать его в чем-то другом. И я, как верующий человек, скажу, что по-настоящему счастье, оно может быть только в Боге. Только в Иисусе Христе, только в Его принятии. Потому что, ну, Иисус меня любит толстым, там, обидчивым. Иисус меня любит даже грешным, я бы сказал. Вот со всеми моими косяками, со всеми моими какими-то грехами, со всем моим вот этим искаженным образом жизни. То есть Иисус пришел в этот мир вот именно таких спасти. И Отец, написано, возлюбил вот этот мир, ну, утопающий в грехе, утопающий в несчастье, утопающий вот в себелюбии, мир полных вот этих царьков, которые вокруг себя ищут вот эту вселенную. И Он пришел нас спасти, спасти даже от самих себя, от того, что мы сами себя терзаем этими нашими грехами, тем, что мы ставим себя в центр, тем, что мы потом других терзаем из-за того, что нас кто-то не любит. А все почему? Потому что мы когда-то отвернулись от Бога. Мы отвернулись от источника жизни, от источника счастья и его потеряли. И ушли в этот туман искать счастье на ощупь. И один хватается, находит счастье в холодильнике, другой там в сексе, третий в развлечениях, четвертый там, что бы там тебе ни написали в этих исследованиях. Но это поиск счастья на ощупь. А Бог приходит и говорит: вот он я, вернитесь ко мне, обретите себя, свою идентичность, поймите, кто вы такие, для чего вы созданы, кем вы созданы, какие вы вообще по сути изнутри наружу, и тогда будете счастливы. И тогда, говоря о толстоте, если я в Боге нахожу радость, полноту и удовлетворение, если Бог дает мне успокоение вот в моменты шторма, печали, раздражения, я не иду заедать, а я иду молиться, например, да, и Бог меня утешает, я и похудею быстрее. Понимаешь? Потому что я не буду в еде искать столько счастья и удовлетворения, как в Боге. И тогда мне не нужна будет лишняя там шоколадка или лишний кусок бутерброда для счастья. И поэтому я не буду так толстеть сильно. Или я не буду так хотеть купить новую шмотку, которая мне даст какую-то радость. Угу. Или я не буду так хотеть зависнуть за сериалом, который меня уводит в мир иллюзий и грез, и я себя, ну, как бы, там чувствую счастливым. Мне не нужен будет сериал, потому что я спокоен в Боге и принят им, и утешен им, и мне не нужны другие соски какие-то, какие бы они ни были.
Какая-то буддийская философия была сейчас, нет?
Ну, ты, наверное, больше в буддизме разбираешься.
Ладно, Саш, хорошо, спасибо тебе большое. Это очень классно и здорово. Просто я еще думаю о том, как это можно все применить человеку, например, который обидчивый сегодня, прямо сейчас, и при этом он сегодня все еще неверующий, да? Может ли он эту философию, вот эту, то, о чем ты сейчас говорил, да, применить в своей жизни? Или ты ему сейчас скажешь: ну, просто поверь в Господа нашего Иисуса Христа, и все у тебя будет?
Нет, он не может философию применить, потому что то, что я говорю, это не философия. То есть это, ну, это может остаться философией, когда я говорю «успокойтесь в Боге». А человек скажет, а что значит успокоиться в Боге? Сесть в позу лотоса, сжать пальцы и сказать «ммм», и я успокоился в Боге. Ну, ты понимаешь, о чем я, что я троллю. Ом. Вот. А тогда это будет философия, она ничего не даст. Это, и поэтому многие люди считают, даже многие верующие люди считают, что счастье во Христе, вот, ну, если так этим словом пользоваться, хотя оно совершенно не библейское счастье, что это что-то как бы доктрина, что это какая-то действительно философия, это не переживание, это нереально. Потому что можно толдычить и говорить, наше счастье во Христе, придите к Иисусу. А что значит прийти к Иисусу? Ну что, мне сесть в молитве, это значит прийти к Иисусу? Или там Библию открыть, или в церковь начать ходить? И, конечно, человек может попробовать, ну, я вроде как приходил к Иисусу, и мне не стало счастливо. Ну, радостно, я все еще есть хочу, и повкуснее, побольше. Или я, ну, каждого свое искушение. Там кто-то действительно покупки совершает. Я вот с девушкой недавно одно разговаривал, она говорит, вот если бы можно было не есть вообще, я бы вообще не ела.
Я вчера такое-то слышал от одной девушки.
Может,
надоело есть.
Нет, ей не надоело. Она говорит, мне не нравится вообще покупать еду, готовить еду. Мне не нравится тратить время на поедание еды.
Можно было бы не есть уже, в конце концов.
Я думаю, такой счастливый человек.
Хорошо, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, часто ли ты в своей жизни озабачивался, там, думал,
да? Был озабочен.
Был озабочен, да. Своими старыми ошибками, да? Угу. Своими старыми ошибками, неудачами. И вот эта озабоченность твоя приводила тебя к депрессии. Было такое в твоей жизни?
Старыми ошибками?
Да, прошлыми. Ты смотрел свою старую жизнь, да, видел там твою одну ошибку, вторую ошибку, третью ошибку, а возможно было бы иначе. И все эти мысли приводили тебя в какую-то там страшную, жуткую депрессию или просто тебя, ну, в уныние?
Не знаю, нет,
там.
Прошлое не приводили в депрессию, и нисколько меня... Что?
Я хотел сказать, ты счастливый человек, потому что это второй факт, а не счастье, да? Озабоченность прошлыми ошибками.
Мои прошлые ошибки, они у меня были большие и серьезные, и дорогостоящие, и, ну, это не просто я там где-то не то что-то сказал, не то сделал. Да, это повлияло на всю мою жизнь. Но я просто вижу, что мои эти ошибки привели меня туда, где я сейчас есть. И самое главное, они меня привели к вере в Бога, к встрече с Богом, к переживанию Бога. И они дали мне много очень ценных уроков. Они меня избавили от многих пороков, эти мои ошибки. Поэтому я не то, что о них не переживаю, я благодарен Богу, что Бог взял мои... Почему эти были ошибки мной сделаны? Не потому, что я вот вроде хороший парень и совершил ошибки. Эти ошибки были сделаны именно потому, что мое сердце такое было. Я хотел быть богатым, я хотел быть влиятельным, я хотел ни в чем себе не отказывать. И это желание меня привело к тому, что я делал то, то, то и то, что в итоге меня привело к тем вот этим моим крушениям, ошибкам, поворотным моментам в жизни. Это лишь потому, что я такой был. И я благодарен Богу, что я сделал эти серьезные ошибки, и Бог мне раскрыл, я еще тогда неверующий был, и Бог мне раскрыл мое состояние и привел меня к себе, привел к покаянию и освободил меня от этих пороков.
Возвращаясь, спасибо тебе большое, возвращаясь к прошлому нашему вопросу, Евгений Иванцов спрашивает, спасибо тебе большое за комментарий, ставь лайк и делай репост. А делаете ли вы зарядку или гимнастику, чтобы вот не думать о том, что вы толстый и полный? Как ты борешься с своей полнотой?
Я хожу, ну вот, то место, где я работаю, скажем, в офис или в помещение вот нашей церкви, я пешком туда хожу.
Из дома?
Из дома. Это 5 километров. У меня занимает час с лишним. Я с палками для скандинавской ходьбы. И поэтому я таким вот образом держусь.
И экономишь на метро еще?
Экономлю на метро. Слушаю какую-нибудь проповедь или там подкаст какой-нибудь. Какого-нибудь уважаемого радио.
Теос FM, например.
Теос FM.
Спасибо тебе большое. Хорошо, Александр Анисимов, кажется, хочет заработать кружку в подарок на Новый год, потому что он написал один из лучших комментариев. Друзья мои, учитесь, учитесь и такие же комментарии делайте. Он написал сразу в своем комментарии 8 факторов счастья на его взгляд. Это смирение перед Богом, полезность, честность, чистая совесть, реализованность, мир в душе, друзья, безопасность. Вот его факторы счастья. И Жанна И Жанна вслед за ним. Счастье – это уверенность в будущем, самореализация себя в том, что приносит радость тебе самому и пользу для другого. Но только Жанна два фактора это написал, ну или три, окей. А, еще пять, пожалуйста, постарайся. И, может быть, кружку ТЭОЦФМ выиграешь ты, а не Александр Анисимов, которая ему совершенно не нужна. Я так думаю. Хорошо, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. И все-таки, смотри, есть вот этот фактор несчастья, когда мы, угу, такое небиблейское слово, скажем, паримся, да, по поводу наших прошлых ошибок. Я со своей женой иногда разговаривал недавно, да, кстати говоря, она спрашивала меня, а что бы ты хотел изменить в своем прошлом? Я говорю, ты знаешь, наверное, вообще ничего. У меня тоже было много жутких страшных ошибок в моем прошлом. И за многие мне стыдно до сих пор, потому что я не могу их поменять. Да? А последствия, они как бы до сих пор идут. И они будут всю жизнь, эти последствия. Потому что это вот такие очень, ну, серьезные. Да? Но я говорю, смотри, если, допустим, я поменяю свою ошибку, сделанную вот в 14 лет или в 19 лет, ведь вот даже обе эти вещи, да, они привели бы к тому, что я бы тебя не встретил, скорее всего. В 99% случаях из 100, скорее всего, не встретил бы. И у меня не было бы там, у нас не было бы детей, да, не было бы нашей встречи, не было бы вообще всего вот этого. Потому что вот эта ошибка, она очень сильно изменила бы путь моей жизни, очень бы сильно. И как можно их ненавидеть и не любить, если ты сегодня такой, потому что вот это все, да, ты наследник своего прошлого. Но так не все люди думают, Саш.
Но если бы ты не совершил те ошибки, ты совершил бы другие ошибки. Другие. Нет, совершил людей, которые бы не совершали ошибок.
Как не жить прошлым, на твой взгляд? Есть люди, которые своим прошлым живут и очень много парятся по этому поводу. Что же им делать?
Ну, опять же, мы говорим о людях верующих или о людях неверующих. А о людях неверующих, ну, психологи им в помощь. Другого не знаю, что посоветовать. Люди верующие должны принять свои ошибки, принять вот то, что они сделали. И я понимаю, что верующий человек ошибки называет не просто ошибками, а грехами. Угу. Грехами, которые ты совершил перед Богом. Грехами, которые ты оскорбил Создателя. И в этих грехах надо каяться. Прийти к Богу и сказать: «Бог, и не просто вот мои ошибки, а вот мое сердце, которое привело меня к этим ошибкам. Угу. Вот мое естество, которое меня привело к этим ошибкам. И я каюсь даже не за то, что я сделал, а за то, кто это сделал. Я это сделал. Я, который гордец, властолюбец, похотливый. И это из моего сердца вылилось вот в то, что я сделал. Боже, прости меня, спаси меня. Очисти меня и сделай меня таким, каким ты меня хочешь видеть». И тогда это все в прошлое, оно действительно... Почему у нас с тобой одинаковый взгляд на прошлое? Потому что мы верим в одного Бога. Угу. Мы исповедуем Его власть, Его суверенитет, Его милость. То, что Он взял наши ошибки, и из них, вот как любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу, да, в Библии написано. И когда ты любишь Бога, и ты понимаешь, что Он тебя привлек к себе, тогда наши ошибки ко благу содействуют. Угу. И как мы тогда можем по их поводу переживать? Мы будем благодарить Бога, что Он взял наши ошибки, взял наши сердца и обернул это нам во благо. И тогда наше сердце радуется. Бог, спасибо, что даже вот эти мерзости, которые я творил, ты обернул мне на благо, себе во славу. Аллилуйя.
Спасибо тебе большое. Светлана Филипенко пишет: спасибо большое. Вас очень давно не было в комментариях, но в последнее время вы стали появляться, это радует. Не все божьи люди были настолько счастливы, даже несчастны, пишет она. А вот Жанна пишет такое: счастье, когда ты свободен от различного рода стереотипов. Счастье верующих не в их личном благополучии, а в благополучии тех, кто их окружает. Андрей Егорыша: у меня есть один фактор моего счастья, пишет он, Бог, и он мне заменяет все восемь, а то и 80. Но это, мне кажется, такой простой очень ответ. Опять же, да, то, о чем мы в прошлый раз чуть раньше говорили, ну, типа, счастье в Боге. Ну, блин, и что, да?
Ну, понятно, я понимаю, что наше счастье в Боге, оно так и есть, и это такой общий, всепокрывающий ответ, который мы, может быть, поймем, да, а кто-то, может быть, не поймет. Но я бы еще немножко дальше отошел бы. Вообще такое понятие, как счастье, его же в Библии нет. Искать счастье...
Подожди, у нас с тобой еще 20 минут эфира, мы с тобой в конце об этом... Потому что у нас еще некоторые факторы есть, да?
Да.
Счастье, несчастье.
Хорошо.
Лерунчик Матвеева, привет тебе, Лерунчик Матвеева. Тоже написал 8 факторов счастья своего. Уметь любить, радоваться, быть довольным, служить людям, семье, сбывшиеся мечты, не бояться и прощать. Спасибо большое. А, так, и тут выше что-то еще было. Так. А, Жанна писала, да. Счастлив тот, кто нашел свое место в жизни. Да, по-моему, это уже читал. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно с наступающим вас Новым годом. Мы говорим о факторах счастья с светской стороны, но хотим, очень сильно хотим и ваши факторы счастья тоже услышать, увидеть, прочитать и обсудить. Смотри, есть люди, которые очень много времени тратят на то, что борются с обстоятельствами, которые они не могут поменять.
Угу.
Вот, или они парятся по поводу этих обстоятельств. Да, есть вещи, которые мы можем... Помнишь, такая известная молитва, да? Боже, дай мудрость различать одно от другого, силы на одно, смирение перед другим. Вот есть те обстоятельства в нашей жизни, которые мы не можем поменять вообще. Например, наш живот, нашу полноту. Ну, некоторые говорят, что я таким родился же, да?
Да, вот таким толстым.
Просто кость у меня широкая. Да. Есть те обстоятельства, которые мы не можем поменять. Например, наш возраст наступающий. Ну, в любом случае, мы его не можем никак поменять. Есть те обстоятельства, которые мы не можем поменять прямо сейчас. Да? Нам нужны какие-то ресурсы для этих перемен, которых у нас сегодня нету. И первый, второй фактор, да, они нас очень сильно гнетут и делают нас несчастными. Да? Я становлюсь старше или даже старею. Там, я не знаю, когда старость наступает, после какого возраста уже мы стареем, а не взрослеем. Я становлюсь старше, я старею, и я ничего с этим не могу поделать. Мне это вводит в депрессию, в несчастье. Я там, не знаю, становлюсь менее красивым, менее стройным, я ничего с этим поделать не могу. Или вот это все, короче, вводит в депрессию и в несчастье. Как с этим, какой библейский ответ вот на эти вещи? Как жить с факторами, которые мы не можем поменять?
Очень общий вопрос, который требует детализации. Причем очень нескольких детализаций. Ну, первый вопрос можно задать. Ну, о каких мы именно говорим факторах, да? А второе можно было бы спросить, а зачем их менять? И что именно тебя гнетет в том, что ты не можешь изменить какие-то обстоятельства?
Слушай, ну
то есть у каждого может быть свой ответ.
Давай вот про возраст, как самый такой очевидный, да? И я думал, что только женщины по этому поводу парятся. Оказывается, множество мужчин тоже по этому поводу парятся.
А... Дорогие слушатели, предложите нам слово вместо париться что-то вот заменить
чтобы
его.
Чтобы Владислав Юртов
мог использовать какое-то грамотное русское слово.
Слово.
И не говорить париться.
Не говорить париться.
Париться в бане.
Париться в бане.
Точно.
Это пытался меня сейчас обидеть и...
Да, проверить на практике.
Обидчив я или нет. Хорошо, давай.
Вот так, ну,
давай.
Про мужчин. Вот сразу первое. У кого больше всего кризис среднего возраста стреляет?
У мужчин.
Наверное. Он есть у женщин, но не так очевиден. У женщин он там раньше начинается, по-другому выражается.
Да.
Он есть у женщин, но по-другому. Но мы больше всего знаем, что кризис среднего возраста – это мужчина.
Мужская тема такая.
Мужская тема, да. Угу. То есть, мы даже знаем примерный возраст – 40 лет. То есть, а это о чем? Это о том, что ты доходишь какого-то пика своей активности, своей силы, и ты понимаешь, что вот у тебя все, дальше идет все на убыль. Возраст на убыль, силы на убыль, внешность на убыль.
Карьеру не сделать.
Ну, наверное. Нет, возможно, еще есть, но ты уже думаешь, мои лучшие годы прошли, дальше да. Уже только на инерцию, на вниз или еще как-то. И да, поэтому кризис среднего возраста у мужчин.
Угу. Но это не ответ на мой вопрос.
Нет.
Я же ждал ответа все-таки, да?
Так вот что делать с этим?
Что делать, да, когда мы тратим... Смотри, есть понятие там сотрудничества с жизнью, да? Когда,
да.
Допустим, я принимаю свой возраст... Мы говорим о возрасте, если сейчас, да?
Угу.
Я принимаю свой возраст наступающий, там, свою зрелость, там, свою старость, свой пожилой свой возраст. И я пытаюсь извлечь из этого, то есть сотрудничать со своим возрастом, да? Извлечь из этого какую-то драгоценность, из ничтожного драгоценное, да. Но вот, либо я реально трачу свою, реально парюсь, да? Либо я трачу свое колоссальное количество энергии на то, чтобы переживать, беспокоиться, пытаться, там, не знаю, какими-то оперативными вмешательствами в свое тело, да, изменить свой возраст, сделать его моложе, вместо того, чтобы, опять же, брать этот возраст и использовать его, да, во благо.
Надо задать вопрос. Ведь человек хочет замедлить там свое старение или продлить свою молодость. Зачем? То есть, зачем? И у каждого ответ на это будет, ну, его личный. Это не будут одни и те же вопросы. Ну, угу. Зачем ты хочешь продлить свою молодость? Даже кризис среднего возраста, заметь, когда мы немножко говорили сейчас об этом. Ведь дело не в том, что я старею, а дело в том, что я теряю энергию, я теряю привлекательность, я теряю возможности.
Товарный вид.
А мы спрашиваем дальше, а зачем тебе товарный вид?
Угу.
А зачем тебе возможности? И мы придем к тому, что я не просто переживаю по поводу того, что мое время уходит, сил, ну, даже силы уходят, а я переживаю потому, что благодаря силам, внешней привлекательности, возможностям, я мог что-то получить, угу. что меня удовлетворяло, что мне приносило счастье или хотя бы давало надежду, что я достигну этого счастья. Ведь кризис среднего возраста у мужчин, он и как к бедным относится, так и к богатым.
Да.
Как к красивым, так и некрасивым.
Ну, ты помнишь,
как...
в начале передачи я говорю о том, что вот все эти факторы, они...
Универсальны.
Да.
Потому что у нас у всех есть какие-то ожидания, какие-то цели, какие-то представления. Мы вначале говорили, я говорил об этой вселенной, да, которую угу. мы сами каждый себе строим, стандарты, которые мы каждый себе строим, каким я должен быть к 40 годам, к 50 годам, как люди ко мне должны относиться. И поэтому там, если ты начинал, ну, бедный человек, ну, так, чтобы было понятнее, да, и у тебя было свое представление, что к 40 ты станешь таким, либо ты с золотой ложкой во рту начинал, и у тебя есть представление, каким ты должен быть к 40 годам, и ты не получаешь этого, ты не достигаешь этого, и у тебя начинается этот самый кризис, несчастье к тебе приходит, да, такое затяжное, депрессия тебя начинает крыть.
Угу.
И поэтому, ну, надо ответить, а зачем? Зачем менять, отвечая на вопрос, обстоятельства, которые невозможно изменить. Возраст, да? То есть, чего ты хочешь добиться? И работать уже не с самим возрастом на самом деле, а с твоим отношением к тем целям, которые ты хочешь получить.
Угу.
Тебе не возраст надо менять и не обстоятельства, а отношение к тем целям, к тем мечтам, к тем стандартам, к той вселенной, которую ты сам себе построил.
Друзья, это Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, Блохина, дом 2, дробь 77, да?
Арка, да. Большие черные чугунные ворота.
Большие, огромные чугунные ворота. И буквально там первая дверь справа.
Калитка, это, отдельный вход.
Это там он будет.
Точно.
Буквально завтра с 6 вечера.
Вечер.
Да. И каждое воскресенье в 11 утра он будет там же, друзья мои. До 2 точно, наверное, да?
До 3.
До 3, до 3. И вы там можете получить консультацию библейскую, душепопекательскую о том, как быть счастливым. В библейском понимании. Хорошо, слушай, мы с тобой не так быстро двигаемся, но это хорошо. Четвертый фактор, четвертый, да?
Угу.
Есть фактор такой несчастья, когда человек теряет связь с реальным миром, с живым миром, то
угу.
есть с людьми.
Угу.
Иногда его бегство в одиночество является, ну, результатом депрессии и стресса, да?
Угу.
То есть у него депрессия, стресс, он хочет забиться в уголок,
да.
быть один. И оставаясь в этом одиночестве, его стресс и депрессия еще больше увеличивается.
Да.
И это делает его несчастным, да? Вот, да, то есть основной фактор в данном случае – это потеря связи с реальным миром. Сегодня это еще фактор проявляется у молодого поколения, когда они все общение выводят в социальные сети, да, в мессенджеры и т.д. и т.п. И у них нет вот этого реального контакта физического с внешним миром. Они теряют связь с ним. Это тоже mm-hmm. приводит их к депрессиям. Они даже... Причем это депрессия, которую они не могут охарактеризовать, поймать ее, ну, понять ее, да, в чем причина их mm-hmm. уныния и депрессия. А причина-то на самом деле в отсутствии вот этого контакта физического. Что сегодня мы с этим можем сделать? И видел ли ты такую проблему в своей практике уже душепопечительской, библейской?
Я, если честно, не совсем...
Уловил?
Мне кажется, что я уловил. Просто заявлено было с одной стороны, что человек, когда теряет связь с внешним миром, и как пример приведен, что человек теряется, ну, в виртуальном мире. Одно ли это то же, что... Ну, мы теряем связь с миром, потому что мы перешли в мир виртуальный, Или же человек теряет связь с внешним миром каким-то еще другими способами. Там он, например, в метро работает.
Давай, давай поговорим о депрессии, о стрессе, да, который приводит к одиночеству. Вот к этому, да. И стресс и депрессия, которые приводят к одиночеству, а потом это одиночество еще больше усиливает его несчастье.
Это очень многогранный такой момент. И опять же, очень такой бесформенный. Там, потому что сама депрессия, она... При том, что достаточно может казаться она проста, она может быть все равно вызвана разными вещами, протекать по-разному, выражаться по-разному. И вот именно так вот в общих чертах сложно говорить, как депрессия приводит к одиночеству.
Давай я по-другому вопрос задам. Кстати, Светлана Филипенко написала комментарий забавный. «Не представляю, если бы Давид пришел в храм и сказал Богу, «Эх, у меня кризис среднего возраста». Ну, да. Ну, в то же время такой, знаешь, интересный комментарий, как будто бы у нас есть, у нас на все ответ Бог. Да? В Боге вы будете счастливы.
Ну, что представляете, величайший пророк Израиля Илия, у него была депрессия.
У Давида была депрессия.
У Давида была депрессия. И тут, ну, а кризис среднего возраста – это не иначе, как депрессия. Потому что любая депрессия, как и кризис среднего возраста, причины одни и те же.
Я обещал вопрос по-другому задать, да?
Давай.
Смотри, надо ли в период депрессии, неважно, чем она вызвана, эта депрессия и уныние, нужно ли поддаваться соблазну, забиваться в угол во время депрессии и переживать эту депрессию в одиночестве, жалеть себя, может быть, да, в еще большее уныние входить, обвинять... Я просто очень представляю свою депрессию. У меня была там, знаешь, сильнейшая депрессия в 99-м году. Я реально забился в угол, жалел себя, потом начал обвинять людей окружающих в том, что они типа не уделяют мне внимания, хотя на самом деле я от них спрятался, да? И это еще в большей степени увеличило мое счастье тогда. Все вот это вот. Нужно ли забиваться или что-то нужно другое делать?
Нужно ли забиваться?
Может быть, нужно какое-то время побыть одному?
Опять же, зачем побыть одному, да? Если забиться, чтобы покормить свою депрессию, но она только вырастет.
Угу.
Вот. И ты начал с пункта забиться в угол, но когда у тебя уже появляется вот это желание забиться в угол, то есть ты к этому уже пришел как-то. Уже что-то тебя к этому подвигло, и ты уже... И смотри, хороший момент. Ты ловишь себя на той мысли, что сейчас тебе хочется забиться в угол. Ты еще не в углу, ты еще не забился, ты еще не кормишь свою депрессию, свою вот эту обиду, гордость там или что-то там еще. И вот в этот момент у тебя как раз такой решающий момент, что ты сделаешь. Когда у тебя еще есть выбор, ты еще не в углу, и у тебя есть желание забиться в угол. Что ты будешь в этот момент делать? И вот я бы сказал... Если даже ты дошел до этого состояния и не поймал чувство еще раньше, да, что ну, человек склонный к депрессии, человек, который понимает, что он может быть в депрессии или уже переживал какие-то периоды уныния, ну, это я уже говорю, как бороться с депрессией, ловить ее на самых ранних стадиях. И одна из этих стадий, вот, которую ты сейчас описал, что я сейчас хочу забиться в угол и поплакать, да? Но если я знаю, что я, забившись в угол, буду плакать и буду кормить свою депрессию, она еще больше вырастет, еще больше будет требовать, чтобы я там жил в этом углу, а не просто забился, тогда я стою здесь, перед углом, и говорю, нет, я не буду забиваться в угол.
Но поплакать-то можно или нет? Хотя бы чуть-чуть.
Поплакать, потому что ты себя жалеешь?
Ну, опять же, от депрессии. Ну да, возможно, и от того, что себя жалеешь. Сбросить.
Ну, это знаешь, балласт. Так ходить по краю.
По краю, да?
Да, можно сбросить этот балласт иначе. Сказать, Господи, спасибо тебе, что ты со мной. Спасибо тебе, что ты все держишь под контролем. Бог, я верю, что эту ситуацию ты допустил мне во благо. Мы только что говорили с тобой об ошибках прошлого.
Да.
И даже сейчас я сделал ошибку, и мне сейчас так грустно, что я сделал ошибку. Я царь и Бог, я, который такой опытный, такой умный, начитанный, и я сделал ошибку, я хочу сейчас плакать. Или «меня они оценили, меня, и я хочу забиться и плакать». Господь, спасибо, что ты меня смиряешь через то, что я сделал ошибку. Меня не оценили. Спасибо, что ты мне показываешь, кто я, кто ты, кто люди. Ты мне показываешь мое сердце греховное. Боже, спасибо тебе за это. И я буду плакать, что я грешный вот такой. И молить: Боже, измени меня, вдохнови меня собой, а не мной. Почему я в себе ищу удовлетворение? Почему я в людях ищу удовлетворение? Они меня расстраивают, я себя расстраиваю. И только Бог меня радует.
Угу. Спасибо большое. У нас осталось вот буквально 4 минуты с половиной, да, ага, до конца эфира. И, наверное, тебе этого времени не хватит, чтобы сказать, что на самом-то деле весь наш сегодняшний разговор вообще никакого смысла не имеет.
Точно.
А почему? Потому что в Библии вообще понятия счастья нету.
Нету,
да. И Александр Даниленко, пастор Библейской церкви, мудрый человек, хочет нам сейчас альтернативную реальность представить, реальность без счастья. Пожалуйста.
Реальность без счастья. А, слова «счастья» нету, но зато есть слово «блаженство».
Да.
Блаженство, оно включает в себя то самое счастье, но оно гораздо больше и шире. И даже читая, например, «блаженны те, которые упование на Бога, те, которые Бог которых обличает, наказывает, учит», мы все равно как бы стоим перед вопросом, а что такое блаженство? Да? Угу. Блаженство, оно тоже, мы как бы понимаем, что это такое, но оно, ну, нет определения. Но это с первого взгляда кажется нет определения, потому что определение есть. И вот как ты говорил, вот это такое большое, да, значение, Бог. Иисус дал нам это определение. Ведь в конце концов мы говорили, что такое счастье, что это когда я, ну, получаю что-то, восполнение моих нужд, угу, какую-то радость от чего-то, да. И Иисус пришел, и Он вот описал нам вот, вот все вот это. И Он говорит, у вас есть нужда в хлебе жизни, ну, в хлебе, да, в еде. Вот. И Он говорит, я хлеб жизни. У вас есть какая-то жажда. Он говорит, я есть вода живая. И я пришел, чтобы вы имели радость, и радость совершенную. Чтобы вы имели жизнь, жизнь полную. И Он говорит, я и хлеб сошедший, и вода, я, ну, я и пастырь, я и дверь овцам, я и злачные пажити. И Он не дает нам какую-то формулу, но Он описывает нам нашу жизнь, наши нужды, и Он говорит, что я есть тот, кого вы ищете, другими словами. И Он говорит, придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас. Все жаждущие, придите ко Мне. Все грешные, кого гнетет это бремя греха, придите ко Мне. То есть Он дает Себя как ответ на все наши нужды, на то, что такое счастье, на то, что такое радость, на то, что такое блаженство. И Он говорит, кто пьет воду сию, вот кто ищет счастье вот в чем-то, во всем остальном, он вас жаждет опять. Потому что ты получил одно удовольствие, тебе надо еще, и еще, и еще. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но более того, эта вода для него станет источником, и из него потекут реки воды живой. То есть он станет вот этим проводником Божьего счастья, Божьего блаженства, Божьей радости для всех остальных. То есть Иисус, описывая счастье, всеми возможными способами указал на Себя. Он, как всякий дар совершенный, нисходит свыше от Отца Светов, от Бога. Угу. То есть Он и есть счастье, Он само воплощение того, чего мы ищем. И если мы знаем Его лично, если у нас с Ним близкие отношения, если мы идем по жизни с Ним каждый день, в каждой ситуации, даже в самой депрессивной и несчастной, Он ее наполняет смыслом, и Он приводит к себе, и в Нем мы получаем вот то, чего так жаждет сердце наше. Не просто чего наша хотелка хочет, а именно сердце и душа чего жаждет. Он ответ на это.
Спасибо тебе большое, дорогой друг и брат. Александр Даниленко был у нас сегодня в студии, пастор Библейской церкви, Блохина, улица Блохина, да?
Улица Блохина.
Дом 2, дробь 77, это адрес церкви, где собирается их община, да, и завтра, если вы в Санкт-Петербурге, вы можете к 6 часам туда подходить, чтобы отведать вкусных печенюшек, познакомиться с Александром и получить какие-то ответы дополнительные, может быть, у вас есть они, на вопросы о счастье, о жизни в Боге, о депрессии, может быть, да, и о том, как в новом году вам начать новую жизнь, полную этого блаженства во Христе Иисусе. Спасибо, что были с нами. Теос Медиа, не отключайтесь, мы всегда с вами. Всем пока.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.